говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии член Федерального бюро партии «Яблоко», председатель Псковского отделения партии «Яблоко», депутат Псковского областного собрания депутатов и учредитель газеты «Псковская губерния» Лев Шлосберг. Мы будем говорить о журналистской деятельности, политической деятельности и ситуации на Украине. И вопрос первый такой. 29 августа прошлого года на вас было совершено в Пскове нападение. Последствия были, вы были в больнице. Как сейчас здоровье?
Спасибо, хорошо.
Тогда перейдем к следующему вопросу. Какой версии вы придерживаетесь в связи вот с этим нападением? Многие считают, что это была месть за публикацию о гибели псковских десантников на территории Украины.
Во-первых, надо вспомнить, что в те дни в Пскове нападения на журналистов российских СМИ происходили каждый день. Было нападение на журналистов Reuters, было нападение на журналистов «Русского телеграфа», было нападение на журналистов «Дождя», «Фонтанки», «Новые газеты». Это происходило каждый день. В том числе эти нападения происходили на двух псковских кладбищах. Кладбище Крестовское и кладбище около Пскова в деревне Выботы, где были похоронены российские военнослужащие, служившие в Пскове и вернувшиеся в Псков, к сожалению, неживыми с Украинского фронта. Очевидно, представление неких лиц со стороны политического руководства и, я думаю, скорее всего, военного руководства страны на эти события заключалось в том, что виноваты не те, кто развязал войну, а те, кто об этом рассказал. Тем более рассказал о потерях. И я оказался в числе тех людей, кто об этом сказал, кто попал в поле зрения этих людей. Я уверен абсолютно в том, что решение об избиениях журналистов, не только меня, но и всех наших коллег, принималось не в Пскове. Это решение принималось в Москве весьма высокопоставленными людьми, и в Пскове только исполнили приказ. Соответственно, все следственные группы, которые занимались расследованием нападения на журналистов, столкнулись с колоссальными проблемами в своей работе. В двух эпизодах виновных нашли. Это были военнослужащие, контрактники 76-й десантно-штурмовой дивизии. Но вместо уголовного расследования дела были переквалифицированы полицией в дисциплинарные и переданы в воинские части для исполнения дисциплинарного наказания. Думаю, что этим господам объявили благодарность.
А дисциплинарное наказание, это что значит? Это там есть угроза, такой дисциплинарный батальон, там еще что-то?
Нет, идет речь о выговоре, еще о чем-нибудь. Я думаю, что им объявили благодарность за охоту на журналистов.
А со следствием вы сейчас общаетесь или вообще они приостановили расследование в вашем случае?
После тех событий, когда было расследование приостановлено, это было осенью, по истечении тех процессуальных сроков, в ходе которых следствие обязано либо установить подозреваемых лиц и двигаться в эту сторону, либо объявить об их ненахождении. Следствие объявило об их ненахождении, я получил соответствующее письмо, но затем эта процедура может возобновляться бесчисленное, по сути, число раз. И в декабре уже, когда все узнали о том, что следствие приостановлено, у меня есть письмо-извещение, но уже с фамилией другого следователя о том, что дело возобновлено. Вот с той поры я со следствием не общался. У меня есть общее представление о том, как следствие двигалось. Я полагаю, что люди, которым нечаянно досталось это дело, конечно, кто бы мог подумать из них, что они окажутся причастны таким политическим, по сути, делам. Они все делали, на мой взгляд, изначально верно, вот, но когда стало понятно, очевидно совершенно, что это дело не может быть расследовано, потому что полное расследование этого дела раскроет имена, которые при этой власти раскрыть невозможно, все остановилось. В этом году, в 2015 году, я со следствием еще не общался, они тоже на меня не выходили, вопросов не задавали.
Ну, то есть следствие остановилось у ворот вот этой десантной дивизии, можно сказать?
Следствие остановилось. До ворот дивизии они не дошли, потому что сегодня даже косвенных подтверждений того, что вот та группа, которая следила за мной и организовала, и осуществила избиение, что это были люди, причастные российской армии, на сегодня таких документальных подтверждений не получено. Но все поиски шли в эту сторону, поскольку это движение для следствия было очевидно.
Хорошо. А если говорить о тех ваших выступлениях в печати, о том, что вы взялись за расследование действий российских военнослужащих, служащих на территории Украины. Вы сейчас не жалеете об этом? Может быть, не надо было так резко выступать?
Вы знаете, я думаю, что я выступил совсем не резко. События августа были, к сожалению, ожидаемы. Сейчас мало кто об этом говорит, мы об этом сказали, но, может быть, не все услышали. Первые погибшие псковские военнослужащие – это были военнослужащие бригады спецназа ГРУ, которая стоит тоже на территории города Пскова, и она была направлена в Украину раньше.
Весной?
Точную дату сказать невозможно, но первые погибшие там были уже летом этого года.
То есть это в некотором смысле совпадает с той информацией, которая, как утверждается, дала Светлана Давыдова по Вязьме о направлении военнослужащих ГРУ куда-то туда, на юг.
Знаете, там была совершенно другая ситуация. Я не могу ничего в деталях сказать по Вязьме. Женщина, насколько я понимаю, ехала в общественном транспорте, услышала разговор, его каким-то образом интерпретировала. У нас была другая совершенно ситуация. У нас стоит бригада ГРУ, и первый похороненный был именно из этой бригады. Он похоронен там же в Выпотах. Все видели это печальное место. И мы знали уже, что есть участие, есть погибшие. Но тогда было ощущение или впечатление, что это некая спецоперация, что люди там находятся по какому-то очень специфическому соглашению. И это, как раньше говорили, ограниченный воинский контингент. После 15 августа стало ясно, что контингент, если ограниченный, то очень большой, ограниченный, и произошли первые массовые потери. И вот тогда отреагировали, кстати говоря, просто гражданские люди, читатели соцсетей, обратившие внимание на записи ВКонтакте, когда родные извещали о гибели своих погибших. Очень важное для меня письмо, которое, собственно говоря, и подвигло меня поехать в Выботы на это кладбище 25 августа. Это было письмо от бывшего военнослужащего 76-й дивизии, действующего военнослужащего, который сейчас служит в другом регионе России, который написал мне о том, что его близкий знакомый по службе Леонид Кичаткин погиб, что похороны в понедельник. Он был абсолютно возмущен этим утаиванием, сокрытием потерь, сокрытием похорон, и он попросил меня поехать на кладбище и посмотреть, что там будет. И, собственно говоря, это письмо было для меня в каком-то смысле последней каплей. Я не считаю, что то, что мы увидели, рассказали и опубликовали, это было что-то очень резкое действие, движение. Нет, мы увидели, что действительно были похороны. Было очевидно, что это похороны военнослужащих дивизии, потому что там были автобусы дивизии. Было очень много людей, и я уже потом говорил, и сейчас могу сказать, я уверен в том, что там были похороны не только Леонида Кичаткина, но учитывая, что мы увидели только вот часть прощания, военные выступили категорически против нахождения там посторонних людей. Мы с моим коллегой Алексеем Семеновым, журналистом Псковской губернии, покинули это место. Его, по счастью, не узнали. Вообще он спокойно ушел оттуда свободно. Я тоже ушел, но, скажем так, военнослужащие заявили, что родные якобы против того, чтобы кто-то вообще присутствовал на кладбище. Но там было свыше 100 человек, и было очевидно, что это непростые похороны. Думаю, что ни в Леониде Кичаткине было дела.
Ну, вот нас всегда спрашивают слушатели, а как вы докажете, что этот человек погиб на территории Украины?
Знаете, мы не следственные органы, мы не полиция, не следственный комитет и не прокуратура, не главная военная прокуратура. У нас другая профессия. Вот, профессия журналиста – это видеть и рассказывать о том, что человек видит. Журналист может говорить определенно, может задавать вопросы, может делать предположения. Общество, получив эту информацию, может делать свои собственные выводы. Члены семей однозначно знали, что это Украина. Но люди боялись об этом говорить. О том, что это Украина, я знаю не откуда-то, а от членов семей, тех людей, кто, по счастью, остался жив. Потому что те, у кого родные погибли, они в меньшей степени склонны вообще о чем-либо, с кем-либо говорить. Но эти люди знали, что их родные живыми вернулись с Украины, потому что они рассказали, где они были. Плюс те два диалога, что были опубликованы в Псковской губернии, это военнослужащие, один из них ранен, прошедший Украину, бывший участником этих первых ужасных боев 18-19 августа. Они все видели своими глазами. Я вас уверяю, эти люди в принципе не могли лгать. Они бы никогда не обратились к нам с просьбой что-то опубликовать, если бы не их крайнее возмущение этой тайной войной и тем, чем она завершилась для совершенно конкретных людей, в том числе Кичаткина, Осипова и многих других.
Лев Маркович, вы понимаете теперь, каков механизм сокрытия вот этих потерь российской армии на территории Украины?
В целом я понимаю. Детально об этом сказать невозможно, но учитывая то, что сама военная операция проводится в абсолютно закрытом режиме, все военнослужащие дают подписку о неразглашении, ее нарушение – это лишение свободы и очень серьезные последствия. Более того, родные погибших и семьи военнослужащих дают аналогичные подписки, что очень странно, потому что этого никогда не было, но теперь это есть, и люди боятся говорить не только потому, что они понимают, что идет речь о тайной войне, но и потому, что у них есть документ, который сковывает их право о чем-то говорить.
А зачем им давать эти подписки?
Я думаю, что общее решение о том, что Россия, официальная Россия, продолжает лгать о том, что военнослужащие действующих российских регулярных подразделений находятся в Украине, эта установка на ложь, она сохраняется. И в этой ситуации скрывается все. Что касается похорон, мы знаем, допустим, что если раньше наши погибшие пребывали в город Псков, Аэропорт города Пскова находится в 15 минутах от Кремля. Мы единственный центр субъекта федерации, где аэропорт находится не просто в городской черте, фактически это центральная часть города, и это аэропорт двойного назначения. Он же гражданский, он же военный. И поначалу погибших привозили туда. Теперь их привозят в другие места Пскова. Их стараются максимально рассортировать. Если люди не из Пскова родом, если их семьи не из Пскова, то их отправляют в другие регионы. То есть идет вот такое рассеивание этих похорон. В тот момент, когда к прощаниям было приковано огромное внимание, то по всей стране были похороны в дикое время. Могли быть похороны в 7 или 8 утра. Могли быть похороны глубоко поздно, потому что лето еще относительно светло, и прощание могло быть организовано в неурочный час. Но это было в городах. Вот что касается того, как это происходило в деревнях, там никто ничего не скрывает. Абсолютно вот один из военнослужащих, Александр Баранов, он родом из Кунинского района, и там есть маленькая деревушка, откуда он родом, там 40 человек, и там школа, где он учился, и его семья, и все знакомые, и они все без исключения пришли на похороны. И вот когда 16 сентября я направил запрос Фердинскому, у нас была информация от родственников этого погибшего военнослужащего из Великих Лук. И мы даже писали, у меня в запросе был знак вопроса, что похоронен в городе Великие Луки или около, мы не знали. Через сутки я получаю письмо от жителя Кунинского района, который посылает мне видеосъемку от 18 сентября. Похороны были 17-го, он сам был на похоронах. Так мы узнали отчество этого парня, точную дату его гибели, это 30 августа. Вот. И все село хоронило человека. Скрыть невозможно. То есть сейчас трудно, конечно, и может быть страшно предположить, сколько погибло людей, но я могу в целом, оценивая ситуацию, сказать, что правду о том, что в Украине есть российские вооруженные силы и потери велики, эту правду знают доподлинно из отношений с близкими людьми десятки тысяч людей в нашей стране, если иметь в виду вот круг близкого общения этих семей.
Рафаэль Маркович, а о деньгах речь идет? Вот дают ли людям какие-то суммы?
Да, все обязательства выполняются, все. Даже в ответе Главной военной прокуратуре было сказано, что за выплатами установлен контроль военных прокуратур по территориям. Известно, на конец прошлого года, во всяком случае, семья погибшего получала единовременную выплату 5 миллионов рублей. Допустим, для Пскова, для района Псковской области, для села это очень крупные деньги. Боевое ранение это 1 миллион рублей. И самыми возмущенными оказались те, кто не просто выжил, но и не был ранен. Потому что был момент, когда эти люди получали 20 тысяч рублей, извините за войну, и они были настолько взбешены этой ситуацией, что были практически готовы говорить. Кстати, вот тех случаях, когда это были контрактники, большинство из них уволилось из армии, уехало там кто из Пскова, кто из других воинских частей. То есть, увидев такую войну, люди отказались от этой профессии и покинули армию. Таких людей довольно много.
А есть ли понимание, какого соотношения контрактников и, так сказать, призывников?
Я думаю, что нахождение там призывников – это исключение из правила, потому что зависимость семей кадровых военных, в том числе контрактников, от Министерства обороны колоссальна, просто колоссальна. Они зависят во всем. Если это жилье, то Минобороны платит ипотеку, это все военные пособия. Как правило, военнослужащие – это главное, если не единственный кормилец в семье. И в этой ситуации люди просто находятся почти в крепостной зависимости от Министерства обороны. Со срочниками другая ситуация, это другие семьи, это люди, не вовлеченные в жизнь Министерства обороны. Дивизия у нас в целом, в основном, сформирована на профессиональной основе контрактниками, но есть подразделения, где есть срочники, потому что контракт уже не стал настолько привлекательным. Скажем так, он был очень привлекателен в конце 90-х, начале нулевых, но когда в целом уровень жизни стал подниматься и появились возможности зарабатывать больше без риска для жизни, то конкурс в дивизию сократился. Сейчас я думаю, что вот попытки в этом году, как стало известно, понудить срочников к подписанию некого вот этого специального контракта на ведение военных действий в Украине связаны с тем, что армия не в состоянии выполнять плановое задание для комплектации частей для военных действий. Из Пскова направлялось очень значительное число военнослужащих в Украину. Была одна отправка, потом вторая, и третья не получилась. Не набрали людей.
И тогда
стали искать везде, скрести по сусекам, потому что Псков боится сказать Москве, что мы не собрали там очередную 1000 человек. Поэтому предпринимаются все усилия. Эта ситуация повсеместная, это не только псковская, это и в частях дислоцированных в других местах. И вот этот страх перед невыполнением задания и готовность выполнять его любой ценой привел к тому, что в этот круг направляемых в дополнение к контрактникам попали призывники, которым предлагается этот контракт. Единственное, что изменилось с августа, если в августе людей обманули полностью, то есть их бросили в Ростов якобы на учение из Пскова, там их 3 дня продержали в лагере на боевом слаживании, потом 18 августа их перебросили через границу, отняв все средства мобильной связи, и только перейдя через границу, они узнали, что они на территории Украины.
Но эти силы, собственно, и наступали на Иловайск.
Я думаю, что в том числе, да. Но при этом шок от исчезновения сотен, возможно, в масштабе всей армии тысяч людей из поля зрения близких семей привел к взрыву возмущения, страха, поиска этих людей всеми возможными способами. Потому что я знаю, что семьи обращались и в военную прокуратуру, и писали, просили встречи с командирами воинских частей. Командиры отказывали в этой встрече, чем окончательно убеждали людей в том, что происходит что-то нехорошее. Одна женщина в Пскове рассказывала мне, что когда она чудом вот за рукав уцепила одного из старших офицеров, одного из полков нашей дивизии, и сказала: ну слушайте, мы же звоним по всем телефонам, никто не отвечает, ну пусть хоть кто там скажет, где наши люди. Им сказали: ну звоните еще, вам ответят. Он ничего ей не сказал. Когда они позвонили спустя какое-то время, им сказали: да они бегают здесь по казармам, просто, наверное, кончились деньги на мобильном телефоне, они не заплатили, вы не можете дозвониться, потому что нет связи. Хотя люди клали деньги на эти мобильные телефоны в надежде, что они заговорят, но не получилось. Теперь иначе. Теперь все знают, что они идут на войну. И вот как мне рассказывали знакомые, часть контрактников, когда им предлагали контракт в Ростове до перехода, как они называют, ленточки, говорили: туда мы не пойдем. Тогда их увольняют, просто немедленно рассчитывают, дают подписку о неразглашении и отправляют. Люди уезжают в Псков уже штатскими.
Но а у них при этом пропадают все эти ипотека, там все прочее?
Я думаю, что у каждого своя ситуация. Возможны случаи, когда Министерство обороны прекращает платить ипотеку, потому что оно платит только за действующего военнослужащего. Значит, люди уходят в никуда. Это легче сделать одиноким, как вы понимаете, это сложнее сделать семейным.
Ну, с другой стороны, цена этого всего...
Безусловно.
Хорошо, еще один вопрос. Это вот сейчас появилась информация... Financial Times о том, что президент Украины Петр Порошенко угрожал Владимиру Путину как раз раскрыть данные о потерях в Донбассе и сказал, что администрация его опубликует в интернете вот эти данные, в частности, жетоны, изъятые у погибших или захваченных в плен. Ну, и это якобы повлияло на заключение Минских соглашений. Вообще такое может быть? Вот эти жетоны как доказательства и так далее.
Вы знаете, жетоны – это механическое производство. Собственно говоря, жетон как таковой и можно и сделать. Другое дело, что у жетона есть уникальный номер, поэтому уникальному номеру определяется человек, и дальше либо армия предъявляет живого человека, и все вопросы заканчиваются. Как это было в августе-сентябре, когда им говорили: вот вы утверждаете, что все лгут об этих погибших. Пожалуйста, покажите живых. Ни одного живого, к сожалению, не показали.
Порошенко пообещал, что его чиновники свяжутся с матерями и женами российских солдат и расскажут им о судьбе их близких.
Вы знаете, не Порошенко должен заниматься, на мой взгляд, поисками семей российских солдат, а российское государство должно заниматься поисками семей российских солдат, сообщением им о том, что произошло, и объяснением позиции государства в этом вопросе. Я думаю, что вот эти угрозы – это очень двусмысленная позиция, что с одной стороны, что с другой. Ни одна из двух сторон фактически де юре войну не признала. То есть каждая сторона надеется достичь своей цели, с одной стороны Путин, с другой стороны Порошенко, теми или иными средствами. И отсутствие войны юридически, с ведением войны фактически, это ужасная ситуация, в том числе она ужасна для военнопленных. Это очень тяжелая ситуация, потому что они юридически не защищены вообще ничем.
Ну да, но видите, у нас, по-моему, еще есть, кроме, так сказать, посылки контрактников и прочего, есть система, так сказать, вербовки, когда вот из бесконечной российской армии там разных охранников, которые, в общем, достаточно бессмысленно живут, вот формируют все эти подразделения ДНР и ЛНР, так называемых.
Это все для отвода глаз.
Вы считаете, что это не массовая система?
Я считаю, что это не массовая система, их немного, но их стараются тщательно показать. Вот когда у нас была обнародована информация в Пскове о погибших, тут же появился некий доброволец, вернувшийся оттуда, у него взяли интервью, опубликовали практически все онлайновые СМИ интервью с этим человеком. Это было интервью с человеком, готовым убивать, который жалел, что мало, вот надо было бы больше, и он вернулся, вот, выполнив ту работу, которую он считал для себя достойной мужчины. Вот, поэтому такие операции прикрытия, они делались и будут делаться. Но, как вы понимаете, в военторге столько оружия не купишь, вот, чтобы взять с собой в рюкзачок в дальнее путешествие. И на принципах добровольного найма ополченцев не сформируешь. Это совсем другая ситуация.
Ну, вот вы обращались в Главную военную прокуратуру. Я так понял, что весь ответ состоит из ссылки в основном на то, что все страшно секретно, и
нет, толку не было. Я считаю, что это был самый полный ответ, полученный из всех запросов, направленных куда бы то ни было в ходе этого конфликта. Во-первых, Главная военная прокуратура подтвердила, что эти люди погибли, все 12 человек, которые были упомянуты.
На учениях?
Нет, они подтвердили за пределами мест постоянной дислокации. То есть ответ этически очень выверенный, люди, которые его писали, ни разума, ни сердца не лишены. Вот. Они подтвердили, что всем выплачиваются социальные пособия, и Главная военная прокуратура контролирует, в том числе, прокуратура на местах выполнения этих социальных обязательств. Затем была фраза о том, что проверены приказы о направлении этих военнослужащих за пределами мест постоянной дислокации, но с этого места начинается государственная тайна, и, соответственно, это не может быть оглашено. Но в действиях лиц, подписавших эти приказы, состава преступления и нарушения законодательства не обнаружено. Вот такой был ответ. То есть, на мой взгляд, этот ответ подтвердил, к сожалению, гибель этих 12 военнослужащих. Он подтвердил, что они погибли не в Пскове, за пределами мест постоянной дислокации. И подтвердил, что государство несет социальные обязательства по отношению к семьям погибших. Вот ответ, я считаю, весьма и весьма информативным. Я даже могу сказать больше. Мне известно, что некие совершенно специфические лица писали доносы не только на меня, как человека, направившего запрос в Главную военную прокуратуру, но и на Главную военную прокуратуру, что она посмела вообще отвечать на такие запросы. То есть в понимании этих доносчиков они пожелали остаться неизвестными, как это модно, при доносах Главная военная прокуратура вообще не должна отвечать на запросы, письма о погибших военнослужащих. Так что этот ответ и, возможно, некоторые другие ответы, которые косвенно подтверждают факт потерь, вызвал определенную реакцию у людей войны.
Знаете, еще обращают на себя внимание появление указа Владимира Путина о компенсациях семьям погибших и, внимание, вот, пропавших без вести во время учений.
Это был не указ, это были изменения в закон.
Даже изменения в закон.
Я могу сказать, они писались год назад. Их инициатором был один из членов Совета Федерации. Я изучал этот закон.
А там было пропавшие без вести?
Там была другая ситуация. Дело в том, что когда люди привлекаются на военные сборы, то их статус очень краткосрочен. Вот, допустим, военные сборы 40 дней, их статус длится 40 дней. Но там тоже бывают печальные события. И компенсации людям, пострадавшим, допустим, раненым, оставшимся живыми, или, не дай бог, погибшим во время вот этих военных сборов, в законодательстве не были прописаны.
Я
это
понимаю,
было окно.
Вот пропавшие без вести. Наверное, там этого не было.
Вы знаете, военные сборы российской армии такая ситуация, что пропавшие без вести могут быть на военных сборах. Учитывая, что дата подготовки этого закона, написания этого проекта, это осень 2013 года, то есть даже до начала событий на Майдане.
А реализация?
Вы знаете, у нас законопроекты идут через парламент годами иногда. Вот учитывая тот текст, который я видел в самом законопроекте, он не был напрямую мотивирован Украиной. Кроме того, объявить это военными сборами крайне сложно. Скажем так, это очень сложная правовая конструкция. На мой взгляд, это сдетонировало в обществе, потому что все думали об этом и пытались понять, как государство, какими фиговыми листками будет прикрываться. Я думаю, что здесь просто существуют закрытые документы, государство финансирует как саму войну по закрытым решением и точно так же финансирует компенсации семьям погибших.
Лев Маркович, все-таки сейчас у вас есть представление о масштабе потерь российских военнослужащих? Ну, вот мы знаем 5000 человек по минимальным оценкам погибших на территории Донбасса во время российско-украинской войны. А военнослужащих, граждан России, как вы думаете, сколько?
Вы знаете, эта оценка, я думаю, сейчас не может быть озвучена в числовом варианте.
В порядковом.
Я могу сказать.
Сотни, тысячи?
Нет, на мой взгляд, потери тех воинских подразделений, которые находятся в Пскове, являются трехзначными. Вот по всем косвенным источникам, все, что мы могли увидеть. И я не могу сказать, что это сотни в первую очередь. В смысле, вот там 100 с чем-то. Я не исключаю, что это больше. Потому что это постоянно действующее боевое подразделение. Раненых примерно в два раза больше. И если посмотреть на суммарные потери российских вооруженных сил в масштабе страны, я думаю, что это число уже является четырехзначным. Но вот более точно сказать абсолютно невозможно, потому что сокрытие потерь заключается в том числе и во всяческом сокрытии любой информации о факте гибели. Мы же видели эту ужасную ситуацию, когда после внимания к первым похоронам сначала с могил были сняты все именные таблички, и с венков были сняты ленты с указанием на род войск и конкретные подразделения, они были. Потом, когда шок оказался не меньшим у общества, чем от факта этих потерь, через несколько дней на могилах появились памятники, каменные памятники, через несколько дней после похорон с портретами, с датами жизни, это была обратная реакция. Но там уже ничего не говорилось, в принципе, кем памятник установлен и от кого. Это не были памятники от родных, их ставила дивизия. Но вот такие были резко меняющиеся настроения. Сейчас я не знаю людей, допустим, в Пскове, которые занимались бы сознательным, там, ежедневным мониторингом потерь дивизии. Во-первых, ни у кого нет такой задачи. Вот таких людей я не знаю. То, что люди увидели тогда, в августе, ведь мы не одни ездили тогда на кладбище, когда это все произошло, многие знакомые мне люди поехали туда, сделали видеосъемку, фотосъемку, опубликовали в подтверждении того, что это было.
Просто это не остановилось же в августе, война продолжается.
Война, к сожалению, продолжается. Вывод, который был сделан и политическим, и военным руководством России из потерь, заключался только в том, что воевать нужно лучше и больше, но еще более тайно.
Я напомню слушателям Радио Свобода и зрителям нашего сайта, Лев Шлосберг, член Федерального бюро партии «Яблоко» и депутат Псковского законодательного собрания в студии Радио Свобода, ведет передачу Михаил Соколов. Я хотел бы вас спросить теперь о позиции партии как члена бюро. Вот как вы считаете, должны ли быть противники войны с Украиной пораженцами? Должна ли крымско-донбасская война с Украиной закончиться поражением нынешнего российского режима?
Вы задали сразу три вопроса.
Ну, давайте по очереди.
Да, давайте по очереди. Во-первых, противники этой войны – это защитники людей. Нам нужно не поражение вооруженных сил и не поражение государства, а нужно спасти жизни. Мы считаем войну самым чудовищным проявлением государственной политики. То есть наша задача – остановить войну. Это первое. И самый лучший способ остановить войну – это ее прекратить, развести войска. Извините, кто выиграл, кто проиграл – это другой вопрос. Я думаю, что историки, политики и военные двух или трех стран могут в этой ситуации давать диаметрально противоположные оценки, и пусть они спорят еще тысячу лет, лишь бы все были живы, те, кто сейчас еще жив. Поэтому это не вопрос поражения армии или поражения государства, это вопрос сохранения жизни. Что касается российского режима. Я считаю, что то, что режим Владимира Путина – это политический банкрот, понимали все люди, разбирающиеся в российской политике, не вчера и не позавчера, и даже не год назад. То, что режим находится в состоянии исчерпанности всех своих ресурсов, если и были у этого режима какие-то творческие потенциалы, они благополучно закончились еще в первом десятилетии нулевых годов. Все, что происходит, начиная с 2011 года, если честно, не с 2011 года, а вот с момента, в принципе, с момента принятия решений о реинкарнации, о смене местами двух политиков в двух креслах, это уже загнивание и распад этого режима. Все дальнейшие последствия – это всего лишь последствия. Когда решение может приниматься одним человеком, фактически без каких-либо интеллектуальных страховок, это тоже ситуация самоизоляции, потому что люди, которые могли бы сейчас сказать: «Владимир Владимирович, вы не совсем правы, вот здесь имеет смысл поступить иначе, вот это ошибка, вот так делать не следует». В окружении Путина эти люди отсутствуют биологически, их зачистили всех. То есть рядом с ним сейчас очень своеобразная политическая тусовка абсолютно отвязанных, отмороженных людей, которые допускают все, что угодно, вплоть до ядерного удара. Вот сейчас на этой доске у них стоят все фигуры. И если так получится, что им нужно будет двинуться вот совсем к сумасшествию, они двинутся, потому что это такие люди. И, соответственно, никакого противовеса этим людям, никакой альтернативы, а это мог быть, кстати говоря, парламент, хотя бы какая-то парламентская...
Они с него и начали, собственно, с парламента.
Они начали с двух вещей. Они начали с парламента и со свободы слова. Все очень логично. Поэтому, когда все пришло к войне, это уже банкротство режима. Потому что принимать стране, испытывающей колоссальные экономические проблемы, не построившей собственную эффективную банковскую систему, финансовую систему, имеющей колоссальный высокий уровень коррупции, принимать решение о начале войны, это самоубийственное решение.
Ну, что, для Путина это было спасительное решение.
Это
он прекратил всякую возможность для оппозиции поднять массы против
это
него.
Это не так. На мой взгляд, это не так. Во-первых, Путин совершил тактическое решение, которое является стратегической ошибкой. Сейчас в обществе возможно и реально, и будет происходить консолидация, кристаллизация, как угодно это можно говорить. Я бы назвал это объединение несогласных с этой политикой разочарованных людей вокруг оппозиции. Вопрос, какая это будет оппозиция? Это может быть оппозиция националистическая, демократическая, либеральная. Это может быть оппозиция коммунистическая, потому что мне известны люди в Компартии, в том числе в Псковской области, которые с ужасом смотрят на то, как Зюганов рукоплещет российско-украинской войне. Они называют его такими словами, что я в эфире не могу их произнести, но они абсолютно разочарованы в своей партии, потому что они искренне считали, что поддерживать братоубийственную войну оппозиционная политическая партия в России просто не имеет права. Не то, что не должна, не имеет права. И вот это сейчас обратное движение маятника, которое в очень тяжелой и болезненной ситуации начинается, оно показывает стратегическую цену решения Путина.
Знаете, я все-таки не вижу обратного движения маятника пока.
Он шевелится.
Ну вот
он,
смотрите, начал шевелиться. 79% опрошенных Левада-центром в той или иной степени говорят, что санкции сказываются на их жизни. В большой, в очень большой, в небольшой, тем не менее. И 69% предлагают власти продолжать тот же курс. Ну, эти, я думаю, множество пересекаются. Значит, где-то получается больше половины за то, чтобы этот курс на войну или там хотя бы помощь, как они говорят, русскому миру, да, в Донбассе продолжался.
Это не совсем так.
Так, хорошо.
Во-первых, достоверная социология может существовать исключительно в свободном обществе, там, где люди не боятся выразить свое мнение. Эти опросы, как правило, проводятся поквартирно, при этом фиксируется место жительства человека. Для тех, кто будет контролировать качество работы интервьюеров, спрашивается мобильный или домашний телефон. Люди понимают, что их посчитали. И больше половины людей склонны давать так называемый социально желаемый результат. Когда приходят домой, человеку спрашивают, ты за Путина или против Путина?
Ну, ответ понятен.
Ответ понятен. Очень немногие люди, такие как я, скажут, что никогда не был, не являюсь и не буду.
Потому что вас давно вычислили.
Да, потому что меня давно вычислили. Как вы понимаете, абсолютное большинство людей на столь жесткий путь открытого противостояния властям не пойдут. И, кстати говоря, это обычная ситуация для любой страны. Политически активная аудитория и, скажем так, общественная чувствительная аудитория отличаются. Поэтому я бы эти цифры не воспринимал как достоверное измерение общественной температуры. Сейчас намного больше правды на кухнях, чем в вопросах общественного мнения. Но при этом хочу сказать, когда задаются вопросы о войне, тот же Левада-центр, все-таки остающийся одним из немногих, если не единственным, профессиональных социологических агентств России, когда напрямую задаются вопросы, поддерживаете ли войну, должна ли Россия участвовать, должна ли Россия направлять войска, большинство людей в той или иной степени градации отвечает, что нет. Люди войну не поддерживают. Кстати говоря, я уверен, одна из причин лжи про войну заключается в том, что Путин и вот этот вот специфический кружок вокруг него понимают, если открыто сказать о войне
с Украиной. Общество,
с Украиной, да, не с Америкой, с Украиной, общество не поддержит. И они лгут, в том числе из страха правды перед обществом. Они полностью запутались. Они до такой степени запутались, что уже не знают, какая ложь будет им во спасение. У них уже нет никакой лжи во спасение.
Но история со Светланой Давыдовой это как раз показывает. Потому
это
что
показывает полную степень неадекватности людей при принятии решений. Вот они год ждали, чтобы обвинить женщину в звонке в официальное украинское посольство. Ну, это...
Но большой... если они сейчас будут продолжать ее обвинять в том, что она выдала государственную тайну о перевозке российских войск,
то им придется признать государственную тайну.
То им придется признать, что вся их компания провалилась.
Конечно.
Это, конечно, забавно. Так вот, о действиях. Скажем, вот ваша партия выступила по поводу антикризисного марша, который предлагают другие партии провести 1 марта. Вы там выдвинули на бюро ряд требований там, к Путину, к власти и в том числе к господину Порошенко, чтобы он вывел войска из зоны конфликта. Но я понимаю требования к Путину. А зачем требовать что-то от украинского президента? У него есть своя страна, у него есть свои избиратели, и в конце концов он защищает территориальную целостность собственного государства. Плохо это или хорошо, но это так, это требование того большинства, которое за него проголосовало. Мне кажется, что тут что-то такое, либо какая-то путаница у вас произошла, либо какой-то суперпацифизм. Ну, в общем, объясните.
Хорошо, я выскажу свое личное мнение, поскольку любой член партии, любой гражданин имеет право высказать свое мнение. Сначала по поводу марша. Основное предложение, это не требование, это предложение, которое было у Яблока, чтобы этот марш назывался антивоенный, не антикризисный. Если честно, когда я увидел название марша как антикризисный, я сам удивился, потому что если понимать буквально, то мы выходим на улицы, и на этом заканчивается кризис. Вот, он не закончится. Потому что то, чтобы кризис закончился, нужно сменить некоторых людей за известным местом, Кремлевской стене. За Кремлевской стеной. Поэтому вот название антикризисное, наверное, не только у меня, у многих людей вызвало вопросы. Предложение сделать главным лозунгом или главными лозунгами марша антивоенной было высказано самыми разными людьми, не только Яблоком, и это поддерживает общество в целом. Но если брать саму ситуацию отношений между различными политиками в оппозиционном спектре, мое мнение, может быть, будет более либеральным, чем мнение моих коллег. Есть инициаторы марша, которые хотят провести его там-то, там-то, во столько-то, под такими-то лозунгами. И слава Богу. Никто не будет мешать нашей партии, какой-то другой партии демократической, выйти на этот марш также и нести те лозунги, которые мы считаем нужными. Я считаю, что вот людям, придерживающимся сейчас сходных общих позиций по оценке действующей российской власти и общего понимания дальнейшего развития страны, а это очень важно, потому что вопрос не единства в критике, не только единства в критике, вопрос в том, чтобы мы придерживались общих подходов к развитию страны после Путина. А здесь уже, как вы понимаете, разница начинает становиться иногда очень существенной.
Ну, когда выборы пройдут свободные, тогда и можно будет...
Тогда можно поспорить на эту тему. Поэтому здесь, как мне кажется, каждый волен выйти на этот марш со своими лозунгами. А что касается обращения к двум сторонам конфликта, и к российской, и к украинской, я думаю, что в этот текст, я так полагаю, попала часть текста из предложения о проведении международной конференции по Украине как одного из способов разрешения этого конфликта.
Ну, понимаете, это же странное требование отдать приказ об отводе войск из зоны боевых действий, имеется в виду к президенту Украины, к президенту России тоже отозвать военнослужащих и добровольцев, так называемых, да, а вот этим самым, которые там якобы сепаратисты, прекратить огонь. И они и так наступают в последнее время.
Ну, их значительно усилили. Знаете, на мой взгляд, все понимают, что ситуация не имеет военного разрешения, хотя сегодня ее пытаются разрешить исключительно военными способами. Суть призыва заключается в попытке перейти на невоенные способы разрешения конфликта. На мой взгляд, политическая партия, работающая в России, должна обращаться к российскому обществу и к российским властям. Это абсолютный приоритет. Обращаться к властям другого государства с предложением совершить то или иное действие, на мой взгляд, не нужно. Как мне представляется, сейчас весь вектор работы любой политической партии, противостоящей Путину и его партиям, назовем это так, потому что вся Государственная Дума сегодня это партия Путина, и избиратели России должны очень четко понимать, что КПРФ сегодня это партия Путина, ЛДПР сегодня и вчера это партия Путина, и Справедливая Россия сегодня и вчера это партия Путина.
Но есть там пара депутатов.
У нас лично пара депутатов, к сожалению, не является партией. С одним из них мы вот здесь дискутировали. Я был в эфире по интернету, вы здесь сидели с Дмитрием Кутковым. Да, и дай Бог ему силы и здоровья, но это отдельный политик, вот отдельно стоящее дерево, а партия занимает другую позицию. Поэтому сегодня все четыре политические партии в Думе – это партия Путина, и это нужно понимать. И все те, кто хочет представлять другую часть общества, которая сегодня не представлена ни одной политической партией в Думе, они должны, безусловно, фокус своих усилий сконцентрировать на российском обществе, на выражение отношения к российским властям, российской политике, российской повестке дня. Здесь я очень внутренний, вот по своему взгляду, точно так же, когда мы обсуждаем с жителями Псковской области, с депутатами муниципальных представительных органов Псковской области, мы обсуждаем псковскую повестку дня. Это важно. Люди, с которыми вы говорите, должны понимать, что вы можете обсуждать, понимать и решать их проблемы. Вот у нас нет проблемы благоустроить Украину. И нет такой задачи. У нас есть задача и проблема благоустроить Россию, которая висит на волоске. Это понимает уже сегодня все больше и больше людей, и их нам нужно постараться собрать вокруг
себя. От чего?
На мой взгляд, экономическая ситуация в России сегодня такова, что шансы на ее административную дезинтеграцию возросли на порядок после российско-украинских событий. Люди готовы спасать себя, я скажу так. Люди в разных регионах России, и это сегодня произносится, готовы спасать себя, невзирая на федерацию. То есть для людей сегодня свой край, своя область, своя территория является приоритетом для спасения. Если они поймут, что государство в целом, Российская Федерация, их не спасает всех, люди будут искать пути спасения, жизни, простой, благополучной жизни отдельно. Я вот никогда не могу забыть ситуацию. Это была самая первая половина 90-х годов. Я ехал на одну из конференций, по-моему, в Тарту, если не выру, вот совсем рядом. Мы пересекали границу, как всегда, очень долго российскую, очень быстро эстонскую. И был чудовищный контраст военнослужащих пограничников эстонских и российских вооруженных сил. Вот как стояли наши ребята, мерзли на морозе, в одежде не по размеру. Видно, что спали в плохих условиях, в холодной казарме. Скорее всего, больные, с нездоровым цветом лица. Их было просто жалко. И в 50 метрах от них стоят военнослужащие, тогда еще эстонской армии, совсем не НАТО. Они совсем иначе выглядят. Вот понимаете, в решающий момент людей включается любовь, жалость и сочувствие к своему ближнему. И вот эстонцы сказали, видите, наших не послали в Чечню. Вот наши все живы. А были бы мы в составе Советского Союза, у нас бы здесь были могилы Чеченской войны. Это очень четко, очень внятно доходит до людей. И если вот эти нынешние власти, они в принципе уже доигрались, во всех смыслах этого печального слова. Но если они не поймут, что в решающий момент в человеке срабатывает не политическое, а человеческое, то встанет вопрос о том, в каких границах это государство будет продолжать свою жизнь.
Ну, я заметил, что теперь новости одного региона не очень интересуют жителей другого региона. Это такой серьезный показатель.
И это тоже.
Теперь хотел вас спросить о коалиции. Вот «Яблоко» предложило некую коалицию политической альтернативы. О подобных коалициях говорит и партия «Народной свободы» и другие. Что мешает реально эту коалицию создать?
Вот... Могу сказать, российское законодательство категорически запрещает коалиции. Если честно, я в каком-то смысле удивлен любым призывом к коалициям, потому что сегодня российское избирательное законодательство в этой части очень простое, понятное, жестокое и безвариантное. Сегодня партия может выдвигать на любые выборы либо члена своей партии, либо беспартийно. То есть нужно понимать, все, кто говорит о коалиции, в переводе на простой политический
предлагает
язык,
вступить в свою партию.
Предлагает выйти из той партии, в которой люди состоят, вступить в ту партию, которая становится основой для коалиции, стать частью этой партии и таким образом идти на выборы.
После этого у вашей партии отбирают возможность пойти на выборы без сбора подписей. Вот сейчас будут отбирать у партии «Народной свободы», уже есть такой законопроект, повысить проходной балл, так сказать, в депутатах, да? А следующий
проходной
этап...
балл или процент партии, после которой она может беспошлино баллотироваться?
Ну, нет, для начала, вот если у нее есть там депутаты в каком-то законодательном собрании, она сейчас может выдвинуть кого-то в Думу.
Не только, теперь, если она получила более 3% на общероссийский.
Да-да-да, тогда они сделают, чтобы был не один депутат, как сейчас, а 10, уже есть законопроект. А когда все вступят в партию «Яблоко», к примеру, вдруг, тогда скажут, что 3% было мало, надо 4. То есть все время переформатируются правила игры.
Да, это
и
возможно.
Что же с этим делать? Как тогда мирно бороться за власть в этой стране?
Михаил, в тот момент, когда в России закончится возможность мирно бороться за власть, Россия закончится. То есть еще одно революционное событие, связанное с силовым захватом власти, скорее всего, приведет к административно-политическому переустройству государства.
Но пока-то есть, идет силовое сохранение
идет
России.
Идет да? силовое сохранение власти, рассчитанное на то, что ни одна альтернативная политическая сила не может, не сможет легитимным путем в масштабах страны прийти к власти, даже представительной, законодательной, то есть получить свой сектор, свои несколько позиций в Государственной Думе. То есть идет речь даже не об исполнительной власти, которая является реальной властью, контролирующей имущество, деньги и все остальные основные решения, связанные с собственностью. Идет речь о представительстве. Если власть действующая не поумнеет, к сожалению, я не вижу пока признаков поумнения ни на федеральном, ни на региональном уровне. У нас, извините, в каждом третьем регионе губернатор нашист, просто примитивный нашист с очень специфическими примитивными инстинктами в политике. Какое там региональное развитие, когда у человека, извините, вот цвет спектра очков очень сильно зашкаливает к идеологии агрессивного нашизма.
Но у другого, предположим, все сводится к пополнению собственного кошелька.
Это, как правило, не мешает одно другому. Они успешно совмещают два этих дела. Поэтому сейчас, если будут продолжаться институциональные попытки ограничить возможности оппозиции прийти во власть, то тогда для значительной части политической аудитории встанет выбор очень неприятный. Либо в такой ситуации оставить политику как таковую и просто заниматься только улицей, и ничем больше. И, кстати говоря, многие люди рассматривают для себя такие возможности. Но тогда нужно прямо признать, что, уважаемые господа, мы считаем, что в нашей стране смена власти возможна только в результате революции. Ну, тогда все желающие могут открыть учебники по революциям, почитать, как они организуются, проходят, какие у них последствия, в том числе в плане жизни, собственности, безопасности, законодательства, и задать себе вопрос, видим ли мы такое будущее в России. Если никаким способом диалога не получится убедить действующие российские власти, что дальнейшее закручивание, завинчивание, затыкание, усугубление ситуации приведет к неконтролируемому взрыву, как я говорил одному моему коллегу по парламенте, если ты думаешь, что будет один фонарь, там буду только я, ты заблуждаешься, ты будешь висеть на соседнем и будешь смотреть на меня. Подумай об этом перед тем, как заниматься вот такими вещами.
Есть же пример, вот эти ДНР, ЛНР, и эти люди, которые бегают с автоматами и перераспределяют все, что хотят. Или Крым, где власть перераспределяет все, что хочет, и у тех, кто был лоялен Украине, и у тех, кто уже был вроде лоялен России, но все
теперь
равно
уже думают,
хорошо отобрать.
Да, все равно отобрать. Поэтому, как мне кажется, это будет вообще, это будет совершенно, точнее, даже не будет, есть абсолютно принципиальная развилка для нашей страны. Если вот дальше политический режим, институции политической деятельности будут ужесточаться до абсолютно невыполнимых, тогда мы переходим в ситуацию непредсказуемую. Любая непредсказуемая ситуация чревата революцией.
Хорошо, но ведь вот не обратили ли вы внимания на изменение тона пропаганды? Ну, есть такая газета «Известия», такой показатель, да, они очень точно выполняют то, что им указывают из всяких структур на Старой площади. Вот они пишут, обществу давно пора вправить мозги. Если не доходит по-хорошему, значит, будет и должно быть по-плохому. По-другому никак не получится. То есть они предупреждают, что они собираются вправлять мозги, а не какую-то оппозицию там куда-то пускать.
Ну, во-первых, в политике очень много одноклеточных, и в масс-медиа тоже много одноклеточных. Поэтому, если одноклеточные в политике отдают распоряжение одноклеточным в медиа, то получается как раз такая картина. Я думаю, что это отражение одного из возможных и очень высоко вероятного вектора развития России. Этот вектор в нашей стране был уже реализован. В какой-то степени, в каком-то историческом периоде его можно признать успешным.
Потому 70 что, лет – это много.
Вы знаете, в современном обществе 70 лет у них не будет. Я думаю, что у них не будет даже 7 лет. Поэтому, как мне представляется, если будет принято политическое решение, что корабль идет по этому пути, то нужно ждать ударов в днище, очень сильных.
Хотел бы вас спросить про город Псков и Псковскую область. А вот как война сказывается на жителях этого региона вашего?
Псковская область самый бедный из всех 11 регионов Северо-Запада по всем ключевым социально-экономическим показателям, и расходы бюджета на душу населения, и средний душевой уровень доходов, и уровень зарплат в бюджетной сфере, уровень собираемых налогов. У нас, к сожалению, везде либо 10-я, либо 11-я позиция из регионов Северо-Запада. Тот, кто самый бедный, испытывает все экономические проблемы на своей собственной жизни острее, чем все остальные. Поэтому экономический кризис для Псковской области привел к катастрофическим бюджетным последствиям. Расходная часть бюджета 2014 года была 32 миллиарда рублей, и это очень маленький бюджет. Расходная часть – это всего лишь планы, и это планы бюджета 2015 года – 23 миллиарда рублей. Падение расходов бюджета на 9 миллиардов рублей за один год – это бюджетная катастрофа. У нас сейчас идет чудовищный процесс, мы с вами однажды об этом говорили, укрупнение больниц, межрайонные больничные центры, после которых некоторые районные больницы могут в скором будущем превратиться в амбулатории. Нас ждет процесс идиотского совершенно, извините за такое слово, слияния школ с детскими садами, детских садов между собой, учреждений дополнительного образования со школами, то есть процесс какого-то хаотичного сгребания бюджетной сети в какие-то точки, после чего неизбежно начнется усушка. У нас сегодня есть случай, когда 5 детских садов объединяются в один, во главе с одним руководителем, и при этом возникает вопрос, как этот человек будет нести юридическую, в том числе административную, ответственность за события в том здании, где он появляется в лучшем случае один раз в неделю, если появляется. Поэтому Псковская область испытывает острейший социальный кризис. Люди недовольны. При этом значительная часть этих людей хотя бы иногда в своей жизни была рядом с Псковской областью, в Латвии или в Эстонии, и видела несколько другой уровень постсоветской жизни. То есть людям Псковской области, у нас есть консульство, люди, в общем-то, посещают и соседние государства, есть с чем сравнить. И вот это понимание собственной нищеты и в социальном отношении отсталости, это в чистом виде социальная отсталость, рядом с другим пространством может возбудить совершенно разные мысли. Вопрос заключается в том, кого в этой ситуации люди будут считать ответственным лицом.
Конечно. президента Обаму.
Да, проклятую Европу и президента Обаму, который просто спит и видит, как Псковская область обнищала. Или все-таки люди посмотрят на свой собственный дом, посмотрят на губернатора, посмотрят на правящую политическую партию, посмотрят на президента и правительство и зададутся вопросом, при такой-то вертикали власти, кто отвечает за Псковскую область.
Ну вот, Владимир Путин вам эти дизель-поезда теперь вернул, 3 штуки будут.
Да, Путин узнал о том, что в России прекратилось движение пригородных поездов практически во всей стране, вот, и узнал об этом в феврале, а движение стали прекращать еще в январе. Сейчас мы увидим главное. Мы увидим, кто за это и откуда будет платить. Я не исключаю, что через 2-3 недели все с изумлением всплеснут руками и увидят увеличение прямых дотаций федерального бюджета российским железным дорогам, то есть товарищ Якунин из этой ситуации может выйти, я не исключаю, блистательно, вместо того, чтобы получить по ушам очень крепко за вот эти 15 пригородных пассажирских компаний, которые как пылесосы присосались к бюджетам российских регионов и требуют в 20 раз более высокую компенсацию якобы выпадающих доходов, это разница между так называемым социальным тарифом и так называемым экономически обоснованным тарифом, и каким образом сейчас правительство эту ситуацию разрешит финансово, будет ли изменен российский закон, когда пригородное сообщение юридически находится в зоне совместной ответственности федерации и субъектов, а в финансовой части отвечают только российские регионы. Это же писали у Якунина 8 лет назад. Это провели через законы. Их подписал Путин. Очевидно, подписывал, не читая. Это стало постановлением правительства, распоряжениями, приказами и письмами Министерства транспорта, Министерства финансов, которое обязывало регионы, об этом сейчас мало кто помнит, к 2011 году перейти по железным пригородным перевозкам к экономически обоснованному тарифу. У нас сегодня в Псковской области социальный тариф 2 рубля 10 копеек, перевозка одного человека на 1 километр. А так называемые экономически обоснованные, которые железную дорогу утверждают через федеральную тарифную службу, 11 рублей 75
да,
копеек.
По непрозрачной процедуре.
Да, по абсолютно непрозрачной процедуре. Поэтому кто еще из этого как выйдет и с какими результатами, нужно чуть-чуть подождать.
Я все-таки думаю, что выйдет с плюсом опять добрый царь, а в лучшем случае виноваты будут бояре, Якунин или
но
там
тогда,
ваш губернатор.
Тогда,
это же сколько раз было
в истории России. Народ будет ждать, чтобы полетели головы. А если головы не полетят, то тогда будут вопросы к царю снова. К сожалению, к царю, к сожалению, не к себе, не к обществу. Вот надо как можно больше вопросов к себе. Вот с этого все начинается в политике.
Лев, вы знаете, я так и вижу Владимира Путина, который стоит в Кремле со стаканом с каким-то и произносит тост за терпение русского народа. Такой же тост, как произносил Иосиф Сталин.
Иосиф Виссарионович Сталин после войны.
Вот. Вам не кажется, что это, когда говорите «к себе», это как раз вопрос о том, что российское общество находится, мягко говоря, в не очень хорошем морально-психологическом состоянии. Оно озлоблено, оно нетерпимо, оно переносит вину с себя на кого-то другого, на Обаму или там на Порошенко. В общем, перспективы в этом смысле плохие.
Перспективы всегда хорошие, вопрос только когда. Сколько пройдет времени, сколько проживет поколение, пока перспективы станут совсем хорошие. Мы можем нашими усилиями как-то постараться этот период сократить. На самом деле, общество, которое интеллектуально, информационно и морально почти уничтожено пропагандой, вот я всем последнее время напоминаю, господа, вы все знали и знаете о том, что был процесс в Нюрнберге против фашистской Германии. Огромной частью этого процесса было изучение того, как германское государство, немецкое государство оболванило свой народ и сделало из народа зверя.
Но они скажут, да, фашисты на Украине, мы знаем.
Безусловно. Ради бога, давайте посмотрим на всех. Только нужно помнить о том, что вот оболванивание общества, народа, является преступлением, не имеющим срока давности и не имеющим сугубо российского измерения. Это международная вещь, потому что это сказывается на всем мире. И то, что сейчас произошло с народом, это следствие того, что с ним делали. К сожалению, во всех странах, если доминирующая политическая сила занимается подавлением инакомыслия, свободы слова, политических институтов, свободных выборов и всего того, из чего состоит демократия, заканчивается вот этим печальным. Пока что, к сожалению, точки остановки в этом движении мы не прошли. Но вот мы пытаемся голыми руками остановить вот это колесо, этот молох. Получается, как получается.
Спасибо. Лев Шлосберг, член Федерального бюро партии «Яблоко» и псковский депутат, был в студии «Радио Свобода», вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
Спасибо. Всего доброго.
По радио «Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети Радио Свобода. Дискуссия продолжается. Бесспорно.
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, которой нет никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я, так, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь по-средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, властей. Вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9790, 11840 и 11890 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».